Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, добрый вечер всем, кому как уж. Да, 16 часов, это радиогостиная. Ирина Латышинская за пультом, Олег Шевкун у микрофона. С нами Валентина Кузнецова. Валентина Николаевна, добрый вечер, добрый день.
Добрый день.
И мы сегодня продолжаем разговор, который начали в прошлый раз, о переводе Священного Писания. Валентина Николаевна, как сказать, единственный, самый известный, наиболее опытный современный русскоязычный переводчик Нового Завета. Какой из этих эпитетов будет правильным?
Ну, не единственный, потому что есть, правда, по-моему, почти нет полных переводов. Есть частичные переводы Януария, и Алексеева, и Аверинцева. Вот. Есть некоторые переводы. Только не спрашивайте меня. Не принято, чтобы переводчик говорил о других переводах.
Я сам переводчик английского языка, правда, не буду об этом спрашивать. Я просто вас поймаю вот на чем. Ну, простите, но ведь каждый студент богословской семинарии, каждый уважающий себя студент богословской семинарии переводит Новый Завет. Помните, как вот читаю и перевожу со словарем. Каждый уважающий себя преподаватель дает студентам задание по переводу Нового Завета. Не так ли?
Не знаю, я училась в те времена, когда атеизм был господствующей скрепой общества, а не православие, и не христианство.
Так, поэтому... а вы не встречались со студентами, которые Новый Завет переводят? Мы,
да,
не знаю,
да,
перевели.
Да.
Реально встречались?
Да, да.
И как?
Но у меня одна девушка, явно очень способная, талантливая, из Санкт-Петербургского университета, произвела на меня колоссальное впечатление.
Так.
Но как-то мы заговорили, мы же коллеги, и она классическое отделение закончила, и я. Ну и как-то заговорили о том, кто чем занимается. Я сказала, что я переводчик Нового Завета. Она так слегка фыркнула, не очень одобрительно. Вот. А потом сказала, что да, мы вот тоже, нам преподаватель дал на лето задание.
Так.
Перевести Евангелие, 3 синоптические. Угу. Но мы раскидали в группе между собой. Ну, и за лето перевели.
Слушайте, и чем вы всю жизнь, Валентина,
да,
Михайловна, вот чем вы,
да,
занимались,
да,
всю,
да,
жизнь?
Да, да, да. Чем я занималась почти 30 лет только переводом. Ну, в общем, я спросила у нее, да, я говорю, так... скромно, тихо, говорю, знаете, ну, там есть очень трудные места. Она говорит, вы имеете в виду, что там могут быть ошибки? Нет, мы проверили друг за другом, у нас ошибок нет. Вот, и я поняла, что все, с этим человеком говорить не о чем, да. Так, и, в общем, можно сесть за месяц, но если есть усидчивость, то за месяц можно весь Новый Завет быстренько тарабанить.
Ну, вы сразу всех отфутболиваете, с этим человеком говорить нечем. Мы сейчас с вами уже в студии. Я сейчас буду вот тем самым студентом, который, знаете, вот изучаю греческий язык и читаю и перевожу со словарем. Я открываю Евангелие от Матфея, ну что, Нагорную проповедь, что, давайте Нагорную проповедь. Как, что там слабать? Там Баха, ну давайте Баха слабаем. Нагорную проповедь открываю. Евангелие от Матфея, 5 глава, 3 стих. Легко ведь, Валентина Николаевна, берем, так, ну, с ударением у меня плохо, с произношением...
Макарио,
да, значит, Макарио, это благословенный, ну, по-русски это блаженный, ладно, напишем благословенный, те, которые...
Это не благословенно было бы логитой. У Павла есть такие, так часто, логитой, благословенный.
Ну, логитой, понятно, логос, слово, эу, благое.
Хорошо, да.
Это хорошо, да, ну, ладно, то есть, ну, все-таки блаженно написать, да? А в словаре-то что написано? Или оно не важно?
В словаре? В каком словаре?
Да том, который у меня в конце Нового Завета, там, учебном.
Ну, вы знаете, если вы возьмете словарь, значит, древнегреческо-русский, там, словарь классического языка, там будет блаженно, потому что автор, не что же сумняшися, просто берет из синодального текста все.
То есть это он не словарь пишет, исходя из языка, а он словарь, ну, подгоняет под синодальную Библию?
Да, да, но дело в том,
ну,
что...
классно же.
Нет, но дело в том, что это словарь все-таки классического греческого языка. Он там немножко добавляет, исключает слов из Коэне, но есть, в общем, приходится пользоваться словарями, конечно, иностранными. То есть я пользуюсь словарем Бауэра, это самый такой известный словарь, древнегреческо-английский. Правда, есть еще словарик небольшой Нового Завета, составленный Баркли Ньюманом. Я его переводила и очень сильно перерабатывала.
Переводили словарь?
Я переводила словарь, значит, это будет древнегреческо-русский словарь Нового Завета. Я его очень сильно перерабатывала, и когда я встретила Баркли Ньюмана, я ему об этом сказала, он сказал: да ради бога, я очень рад, потому что это было давно, я бы сам по-другому сейчас все сделал.
А теперь, смотрите, мы с вами напоролись на первую мину, причем напоролись на первом же слове, потому что я просто выдал, значит, блаженный или благословенный, а оказывается, надо еще разобраться со значением.
Конечно, потому что «макариус» — это слово очень распространенное, естественно, в греческом. Оно значит «счастливый», а когда оно прилагается к олимпийским богам, это «безмятежный», ну, в общем, счастье, так сказать, покой, счастье, безмятежность. Значит, это оно встречается в греческой литературе и в языческой тоже, но очень часто встречается в Библии. Это так называемые макаризмы, их называют, или в русском языке такой термин «блаженство». Значит, макариос – это «счастливый». Дело в том, что в русском языке «блаженный», во-первых, это слово устаревшее.
Конечно.
Во-вторых, оно в современном языке практически не употребляется. Если употребляется, то в религиозном языке, особенно в западном, первая стадия канонизации, когда человек еще не признан святым, но сначала признан блаженным. А уже следующая стадия канонизации, его уже переводит в более высокий ранг, в ранг святости. Вот, потом у нас блаженный в значении юродивый. Вот, такой блаженненький, но странный человек с закидонами, со всякими там тараканами в голове. Вот,
и все есть... эти значения приходят на ум читателю, когда он берется за новозаветный текст.
А человек не может, он воспринимает слова... Почему у нас, например, так много слов, которые употребляются в Новом Завете, в старых переводах, стали употребляться в ироническом смысле, например, «премудрость». Ну, знаете, ваша-то премудрость там какая-то, да? Самое интересное, что тут и перевод неправильно, потому что в греческом слово не премудрость, а просто мудрость. София никакая там не гиперсофия. Вот. Я уже не говорю там «глаз вопиющего в пустыне» — это «кричи, не докричишься». «Правая рука, которая не знает, что делать». «Левая» — это полный кавардак и безобразие. Ну, и так далее, и тому подобное.
Подождите, но тогда еще одна проблема. У нас на одном слове вдруг так отслаивается куча ситуаций и проблем. Смотрите, мы ведь говорим о том, что вот вы сейчас только что употребили, вы сказали о том, что слово «макариой», оно относилось не только к христианским текстам, не только к христианским реалиям, оно относилось и к олимпийским богам, и, наверное, в обычной жизни можно было про человека тоже так сказать, а в данном случае это про людей. Для нас-то это религиозная, да, христианская
лексика. В Новом Завете, в Библии это употребляется именно в религиозном языке. Теперь помните, вы, конечно, знаете прекрасно, что все новозаветные авторы думали на семитском языке, на арамейском, кто-то даже на древнегреческом, на древнееврейском, извините, вот, а писали по-гречески.
Конечно.
Вот в Библии очень много таких выражений, но только там не прилагательное, там существительное. А существительное «эшер» в контрактной форме «ашре». И это переводится примерно так: «О счастье того, кто». Мне один человек, блистательный знаток и самого языка, и Библии, Ветхого Завета, сказал, что самый лучший, адекватный был передача была бы такая, которую, конечно, мы не можем поставить так в тексте, убьют, сожгут на костре.
Какая передача-то?
А было, ну, в смысле передачи, перевод.
Да, я понял, как?
Ну и повезло! Дело в том, что, значит, часто называют вот эти макаризмы, называют заповеди блаженства.
Заповеди блаженства,
заповеди,
это уже термин.
Это неправильно. Дело в том, что заповедь – это то, что надо делать. А это поздравление. Это поздравление с тем, что уже у человека есть. Иисус объявляет о полном перевороте. Вот, Кто такие, значит... А, мы еще не дошли до слова «нищие».
Нет, мы пока... Но на самом деле, тут, слушайте, если студентам вот столько над одним словом биться, они точно за лето не успеют Евангелие перевести.
Нет, они не успеют, им придется гораздо дольше, много-много лет.
У меня тут еще одна...
Потому что я еще скажу вам, что самое главное — это пользоваться словарями русского языка.
То есть разбираться, что это значит по-русски.
Конечно. Дело в том, что переводчик, в принципе, конечно, я могу сказать вещь ужасную, что не так даже должен знать язык, с которым он переводит. Он должен знать, конечно. Но там есть словари, там есть комментарии, там, в конце концов, можно спросить у знатоков. Он должен очень хорошо знать свой язык. Вот, поэтому он должен пользоваться словарями, вот желательно там четырехтомником хотя бы словарь русского языка. А есть еще масса других словарей, словари синонимов, словари антонимов, словари всяких разных прилагательных, определений и так далее. Даже, я бы сказала, словари ударений, хотя мы вроде бы пишем, и ударений ставить не надо, но все-таки, тем не менее, понимаете, надо переводить так, что если вы читаете, чтобы этот текст звучал нормально, хорошо. Поэтому даже надо проверить. Я убедилась в том, какое количество людей у нас ставят неправильные ударения в словах русского языка, слушая иногда актеров, чудовищные ударения. Они вроде бы должны как раз лучше всего знать. Они были так удивлены. Я постоянно поправляла. Нет, пожалуйста, не так. Вот поставьте ударение вот здесь.
А вы не занудствуете?
Нет, я вообще не занудный человек.
А у них есть их чуйка?
Нет, эта чуйка пусть у них остается дома на кухне. А язык надо уважать.
Валентина Кузнецова сегодня с нами, переводчик
Нового
Завета.
Перейдем к бедным, что ли?
Сейчас перейдем к бедным. Я сделаю две вещи. Во-первых, скажу совершенно неблагочестивую вещь, потом напомню наш контакт.
Хорошо, да.
Неблагочестивая вещь. Вы мне тут напомнили такое детство, книжку про старика Хоттабыча. Угу. Когда старик Хоттабыч, вылезший из этой самой лампы, обращаясь к Вольке, говорит: «Блаженен ты, благословенен ты». И смысл в том, что вот ты теперь счастлив, потому что твоя жизнь перевернулась, потому что ты меня, старика Хоттабыча, встретил. Вот от вашего пояснения повеяло тем же самым немножко. Неблагочестиво, совсем неблагочестиво, как скажете?
Даже не могу сказать. Мне кажется, что достаточно благочестиво. Иисус объявляет о том, что уже наступает Царство Божие, и поздравляет тех, кто заслужил право. Царство Божие ваше. То есть оно не будет в том случае, если
вы там будете всю жизнь подвязаться, чтобы такое делать, корячиться из себя.
Если будете плакать, если будете кротким, если будете делать мир дословно, творить мир и так далее и тому подобное, то тогда у вас будет то-то, то-то. Нет, он поздравляет уже с тем, что есть.
А поспорю я с вами насчет этого. Сделаем мы, однако, это после небольшой паузы. Но сначала напомню, что вы нам можете сегодня писать. Валентина Кузнецова сегодня с нами. Звонить сегодня нельзя, времени мало. Видите, только одно слово обсудили. А вы можете писать через группы, группа «Радио Теос» ВКонтакте, группа «Радио Гостиная» и группа «Библия онлайн» на ваши комментарии, а также письма через приложение «Радио Теос» и через сайт teos.fm. Мы с удовольствием, ну, по крайней мере, насколько успеем, почитаем. Оставайтесь с нами, буквально через несколько секунд вернемся сюда, в нашу радиогостиную.
«Радио Гостиная». Говорим о главном и не только.
Валентина Кузнецова сегодня с нами, беседуем о переводе Библии. Все это вы неправильно говорите, потому что следующее слово очень простое. Это просто «птохой», это просто «птоухой». Да?
«Птохой»?
Да, это просто
«бедный». Да, но в синодальном это «нищий». А это слово в греческом есть слово современное, в современном языке. «Нищий» — это тот, который стоит и просит подаяния.
Ну, послушайте, здесь мы просто смотрим, и в любых словарях это просто бедный человек. То есть это человек, у которого ничего нет. Вот,
ну,
вот
почему? Может быть, и есть, но он живет очень плохо, тяжело, мучительно. Не обязательно у него вообще ничего нет. Вот ничего нет, так то действительно нищий. А это что-то у него есть, но очень мало.
Но это хватает... слово очень частое, никакой проблемы с ним нет.
Нет, абсолютно. Потому что в греческом есть слово для попрошайки «нищий». Это «просайтес», который просит. Ну, вот, поэтому бедный, так?
Значит,
мальчик.
А как же тогда нищие духом попали в русский синодальный перевод? Как они там из бедных нищих превратились?
Ну, так, понимаете, старое слово тогда еще употреблялось. И у нас сейчас иногда говорят, но это редкое употребление, говорят, а он богатый? Да нет, он совсем нищий. Это вовсе не означает, что он стоит с процентной рукой. Но просто действительно человек предельно бедный. Но это редкое слово. В то время, когда птохой, это очень частое слово в Новом Завете, оно, понимаете, оно имеет значение, да, вот здесь надо следующее слово брать, так, духом, по-гречески вот. Там, понимаете, это дательный падеж, и почему это духом, а может быть, это духу. В отношении духа, а может быть, это бедные, которых сделал такими Святой Дух, потому что бедные – это не просто бедные. Это не просто люди, которых там нет ничего или есть очень немного.
Просто...
Это тоже слово употребляется в религиозном языке – бедняки Божьи. Это люди, которые сознательно отказались от богатства вот для того, чтобы быть с Богом. Дело в том, что вот, начиная с пророков, богач – это человек, который противится Богу. Бедный – это человек, у которого есть только одна надежда и защита, он обращается к Богу, Бог его единственный помощник и заступник. И поэтому это человек, только здесь не надо путать, не надо думать, что здесь есть какой-то социальный подтекст, но человек это, который действительно полагается на одного Бога. В то время, когда богач, он превращает свое богатство в идол. Он может объявлять, что он верующий, но на самом деле он полагается на свое богатство. Вот, поэтому вполне возможно, что это бедные, которые стали таковыми благодаря Святому Духу. То есть они сознательно выбрали это. Но это значит, что духовная бедность, но материальная бедность не исключается. То есть здесь есть и духовная бедность, и материальная бедность. Недаром же одно из названий... Кстати, между прочим, насильники Кумрана назывались птохотопневмати. Вот эти самые нищие духом. Так, это во-первых.
Валентина, спасибо за вашу заразительную любовь к русскому языку и Библии. Слушаю и улыбаюсь, пишет нам слушательница Людмила.
Да.
Вот она
слушает
и улыбается.
Да, это замечательно.
Она
спасибо.
Хоть не плачет.
Спасибо.
Она уже не блаженна, она не плачет.
Значит, потом это может, значит, быть бедным в отношении духа. Потом так. Дух какой может быть? Человеческий или Божий?
Вот.
У нас еще есть варианты целые, да? Вот. Потом мы должны помнить, что в Новом Завете, в письмах Павла, например, Иерусалимская церковь, так сказать, проматерь церковь, она называлась часто «бедняки Божьи». Павел постоянно собирал помощь финансовую для бедных Иерусалимской церкви. Это не означает, что там были некоторые бедняки. Это вся церковь, они бедные, это их самоназвание. Вы помните, как Иисус говорил о богачах? Что скорее верблюд пройдет сквозь игольное ушко. Я уж не говорю про письмо Иакова, где такие фантастические по красоте, по риторической силе, так сказать, выпады против богачей, которые откормили себя для дня убоя. Красиво.
Я перепутал, назвал Анастасию Людмилой. Анастасия, извините меня, пожалуйста, простите. Но, Валентина Николаевна, да. Вы только что переступили сразу кучу границ, вас теперь поотлучать можно отовсюду, откуда отлучается.
Да, но... ради Бога, пускай, вот, только например... брат Бога, а все остальное, да ради Бога.
Вот, например, за что? Вот вы ведь сейчас перестали быть просто переводчиком. Я сам занимался долгие годы переводом, когда я только начал заниматься переводом. Что такое переводил со сцены, мне из зала крикнули: вы нам не объясняете, вы нам просто переведите. Валентина Николаевна, вы нам не объясняете, что может быть такой-то вариант, такой, вы просто переведите, что там написано, и все.
А откуда вы знаете, что вот это надо переводить духом, а не в отношении духа?
Дательный падеж. Кому? Духу. Бедные духу. А пусть уже
читатель... А что такое бедные духу? Извините, объясните мне по-русски, что такое бедные духу.
А это пусть читатель ваш разбирается, и у вас ускорится процесс перевода.
Нет,
и у читателя проще.
Да не беспокойтесь, пусть другие быстро перевозят, хоть за месяц. Нет, они этого не понимают. Вы знаете, все христианские ереси, или, по крайней мере, подавляющее большинство их, возникло из неверного понимания Священного Писания.
Но ведь если я сделаю... На самом деле, вот я просто опять-таки вспоминаю себя и в богословской mm-hmm. семинарии и так далее. Я мечтал, и в английском тексте, в английском языке такие переводы есть. А, дословный и, по возможности, с соответствием форм перевод
священного писания. Нет, дословных, дословные уже ушли давно.
Ну, ведь в 19 веке их делали.
Ну, да, конечно, в 19 веке их делали. Нет, ну, я была однажды на праздник, по-моему, урожая в англиканской церкви в одной английской деревне, где читался текст по короля Якова.
Ну, вы только однажды, вот мало вы бывали.
Да, да, да. Со мной как
бывало.
Раз был Баркли Ньюман, он переводчик, один из переводчиков современный, на современный американский язык. Вот. Он даже отказался там выступать. Он с ужасом сказал, они читают «Кинг Джеймс», сказал он.
Валентина Николаевна, вы ведь не будете отрицать, что такой дословный перевод, да, он трудно читаем, но он имеет массу преимуществ.
Например, дословный можете... перевод не имеет никаких, абсолютно, потому что это абракадабра. Нет, есть, конечно, простые там строки в Евангелии, в письмах, где можно перевести, пусть это будет коряво, но это будет более-менее дословно. В остальных случаях это будет абсолютно неудобоваримый текст. Значит, что такое перевод? Что главное в переводе? Чтобы состоялась коммуникация, чтобы вы поняли то, что хочет нам сказать Бог. Если вы переведете, из этого будет непонятно, что он хочет вам сказать, это не перевод, это все что угодно, но это не перевод. Понятно, что... Потом, понимаете, вы, как филолог, прекрасно знаете, что у слова есть много значений.
Разумеется.
Слова многозначны, за исключением терминов. Вы знаете, даже такие простые слова,
термины.
Как «стол», и то имеют значение.
Да и термин
еще
дополнительно.
Например, по-гречески «трапеза», «стол» — это банк. Угу. Еще. Если вы приедете в Грецию, вы увидите много, там трапеза такая-то, трапеза такая-то. Это стол. Даже у слова «стул» есть. Вот один... Был когда-то давно один мальчик, который что-то переводил религиозное с английского. Он английский знал так, на таком уровне, но переводчиком, мягко говоря, не был.
Боже мой, сколько
поэтому
таких
он перевел,
мальчиков?
Знаете как? Он перевел «стул Божий». Это имелось в виду «престол Божий», «трон Божий».
А, вот что.
Ага. Вот я сказал.
Ну, хоть не пятый стол, понимаете.
Он перевел дословно. «Че of God».
Я помню другого переводчика, который сказал о том, что Иисус пришел на землю и поставил среди нас свою палатку. Вот лагерь такой. В этом
но...
даже что-то было. В этом что-то
ну,
было.
Ну, в общем-то, шатер, конечно,
да, это, конечно,
в данном
шатер.
Случае лучше, хотя там на самом деле глагол действительно «скино» — это «ставить палатку».
А бывают ли ситуации, когда вот эта непереводимость или труднопереводимость ставит вас, как переводчика, в тупик?
Да,
и конечно. Вы вот не знаете, что с этим
конечно,
делать.
Конечно, конечно. Есть, это называется, даже есть термин «crux interpretum», крест переводчиков, крест истолкователей. Это значит, что место настолько трудное, что переводчик рыдает, рвет на себе волосы и говорит, что мне делать. Вот.
Переводческое ремесло опасно для волос?
Да, да, можно вырвать у себя волосы все. Вот, понимаете, есть такие места. Кстати, есть проблема иногда при обратном переводе на арамейский, вдруг все более-менее становится понятно. Но вот как-то переводчики договорились между собой, что это будет помещено в комментарий, но мы не будем... переводить. Вот, например, слова из той же Нагорной проповеди, помните, там «не давайте собакам святыни, не бросайте жемчуга там свиньям».
Ну да, псам, правда, ну собакам, ладно.
А?
Псам, правда, святыню, ну собакам, ладно, ничего.
Ну...
Чем собаки от псов отличаются?
Ну, я как-то предпочитаю собак, чем псов. Ну, в конце концов, разницы, по-моему, нет. Мы не будем ссориться из-за этого, спорить из-за этого.
Мы, в принципе, не будем спорить.
Так вот, понимаете, например, здесь, конечно, не вопрос перевода, все мы так оставляем, но если здесь нет параллелизма, причем здесь святыня и жемчуг, тут бы как-то что-то в том же духе. Если перевести это на обратно, то получится, что святыня очень похожа на слово «ожерелье». Поэтому так, не надевайте на собак драгоценного ожерелья, не бросайте жемчуг свиньям. Смотрите, как получилось красиво, да? Но это можно в комментарии попытаться сказать, что вот так может быть, Иисус сказал так. Ну, смысл-то особо не меняет, поэтому мы вздыхаем тяжело. Есть места очень трудные, и там вот в комментарии просто приводится 10 вариантов.
И вы, как переводчик, конечно, уже не можете взять на себя право решать, какой из этих вариантов.
Нет, мы, так как мы все равно переводим, значит, я беру на себя такую тяжелую обязанность, я выбираю, я смотрю комментарии, я смотрю другие переводы, я смотрю словари и выбираю наиболее, как мне кажется, контекстуально подходящий вариант. Это субъективное решение, но это не лично мое решение, я не основываюсь только я одна. Есть огромное количество людей, которые тоже мучились и думали, и они сказали, ну вот это возможно, это возможно, это возможно, но скорее всего вот у этого варианта такой-то недостаток, у этого такой-то, вот это скорее всего наиболее подходящий вариант. Вот, понимаете? А, поэтому приходится, да, перевод это дело отчасти субъективно.
Спрашивает Юлия про игольное ушко. И про канат, и про верблюда.
Еще старый, не было, еще не было никогда, да, это постоянно. А еще про игольный ушко, некие якобы ворота в Иерусалиме.
Да-да-да-да, есть такое тоже.
Значит, это возникло представление в средние века. Раньше до этого ничего не было. Дело в том, что люди...
Ворот не было.
А?
Ворот не было раньше.
Ворот
таких.
Нет, ворот таких не было, и каната не было. Такого понимания, такого толкования не было. Был всегда верблюд. А в средние века возникла мысль. Дело в том, что люди потеряли представление о том, что это поэзия, что здесь сознательное доведение до парадокса, да, что здесь сопоставление чего-то самого маленького, вот игольное ушко, и самого большого животного на Ближнем Востоке, верблюда. А кроме того, все полностью, все канаты разбиваются, потому что в Вавилонском Талмуде есть очень похожее выражение. Ты, наверное, из той страны, где слона проводят через угольное ушко. Другая страна чуть жарче, и там уже самое крупное животное – это слон.
Ага.
Вот, так что слона проводят, тем более, что верблюд у нас
верблюд,
встречается,
да,
еще в другом месте. Евангелие от Матфея, вы отцеживаете, процеживаете вино, отцеживаете комара, но проглатываете верблюда. Так что это абсолютно стопроцентно. Да. Это самое смешное, что люди очень плохо знают Писание, но почему-то всегда задают вопрос сразу. А вот это, наверное, все-таки не верблюд, а канат.
И знаете, тут главное, знаете, что сказать об этом или спросить об этом с умным видом.
Нет, это,
потому
нет,
что оно,
ну, нет, это даже не с умным видом. Просто какие-то вещи кто-то всегда слышал. Я думаю, что очень много в проповедях.
Уважаемые пасторы, уважаемые, да, проповедники, уважаемые служители.
Запомните!
Да.
Верблюд!
Текст, а я хотел сказать по-другому, современным таким языком, текст рулит. Вот не то, что красиво проповедуется, оно рулит, а текст рулит. Но до этого текста еще докопаться надо. А, хорошо, еще одно такое тяжелое-тяжелое место.
Тяжелое.
Я просто брал и пытался разобраться с греческим, и там я зубы поломал.
Ага, зубодробительный текст есть.
Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное. Силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. В Евангелии от Матфея,
11
глава, 12 стих.
12.
Причем корень-то туда же повторяется, вот где силою и силою восхищают
я
его.
Я лучше открою греческий текст.
Я видел ваш перевод, и он меня привел... Ну, так скажем, в легкое замешательство.
То, что он привел вас в легкое замешательство, это удивительно, потому что нет ни одного современного перевода, который... Это перевод очень старый. Значит, давайте так, «Царство Бога». Значит, здесь глагол «биадзумай» и слово «биастай».
Да.
Это глагол «биадзумай» — это вообще применять насилие, а не усилие. И «биастай» — это не те, которые применяют усилие, а это насильники, это агрессоры. Это очень плохие слова.
Эти слова есть еще где-то в Новом Завете? Или вам приходится выходить за рамки новозаветного корпуса
текстов
для того, чтобы...
Нет, почему есть? Ну, мы смотрим словари... Почему? Это слово есть, это в классическом языке употребляется очень много, это не единожды сказанное слово. Мы знаем, это «био» — это насилие, оно очень широко употребляется в греческой литературе. Так вот, понимаете, кроме того, здесь, если, значит, Царство Божие берется усилием, здесь же еще величайшая богословская ошибка. Потому что Царство Божие нельзя проникнуть, причем при помощи усилия. Царство Бога всегда дается как дар.
А вам скажут, подождите, оно стяжается подвигом духовным, оно стяжается ничего подобного,
Христа. Ничего подобного. Вот это, пускай они говорят все, что угодно. Пускай они говорят, что когда рукополагают священника, то ему прямо на голову сразу же, значит, там благодать спускается и так далее и тому подобное. Царство Бога – это Божий дар. Об этом Иисус очень часто говорит в своих притчах, постоянно учение. Ни один человек не может заслужиться. Потому что если он будет считать, что он заслуживает, он становится просто фарисеем. Он зарабатывает себе царство Бога, он считает, что это царство Бога ему полагается. Как апостол Павел пишет в Римлянах, если человек там заслуживает, да, только тогда царство Бога не дар, а зарплата.
Ну да.
Вот. А царство Бога – это нечто столь во много раз превосходящее все человеческие способы, все человеческие усилия, что даже самый праведный, самый как бы святой – это святой и праведный с точки зрения человека. А Бог, который знает не только наши слова и дела, но и самые потаенные, потаенные глубины нашего существа – вот, он может увидеть в самом святом гордыню, заносчивость. Человек может считать себя выше других. Вот есть в одном, по-моему, это Филоколев, «Добротолюбие», есть такой рассказ, где один отшельник, там, который там постился, молился целыми днями, ходил там в каких-то лохмотьях, ну и как полагается, представление о святости средних веков. И он как-то в один день сказал так, то есть про себя подумал, наверное. Есть ли другой человек, который смог достичь такой же праведности?
Класс.
И в ту же ночь ему приснился сон. Бог послал ему такой сон. Он показал ему простую, обычную женщину, у которой дети, у которой муж, у которой хозяйство. И она там работает, она воспитывает детей, она готовит обед, она стирает одежду. И сказал, вот она праведнее тебя. По-моему, замечательно.
Теперь я начинаю, вот я просто беру греческий текст, и у меня получается то, что не совпадает с русским синодальным переводом. Вот в этом конкретном стихе тогда получается, что это царство, простите, что, насилуется? То есть
да,
совершается насильное
действие против него? Над ним совершается насилие.
Дело
в том,
залог.
Что, посмотрите, там много переводов, там очень много вариантов перевода. Если мы сейчас начнем, то это надо хоть немножко знать греческий. Я боюсь, что мы просто утонем.
Давайте не будем тонуть.
Но я скажу только одно, что еще важную роль играет контекст. Какой здесь контекст? Приходят ученики Иоанна Крестителя, чтобы задать Иисусу вопрос, да? И Иисус начинает рассказывать об Иоанне Крестителе. Иоанн Креститель в это время в тюрьме, и очень скоро он погибнет. И поэтому Иисус говорит о нем, что вот этот выдающийся человек, пророк, предтеча его самого, это человек, вот он пришел, предтеча, пришел Иисус. И тут же с царством Бога начинается борьба врагов. Это враги пытаются, что называется, взять штурмом, в смысле не для того, чтобы туда войти, а чтобы разрушить. А вот эти мученики, они полагают, что если они уничтожат Иоанна Крестителя, затем такая же судьба ждет Иисуса, то тем самым они смогут расправиться вот с этим, с их точки зрения, еретическим учением Иоанна Крестителя. А уж Иисус Христос какой был еретик с точки зрения фарисеев. Но просто полный кошмар.
Валентина Кузнецова сегодня с нами, филолог, библеист, переводчик Нового Завета. Пишите нам через те группы, в которых вы сейчас нас смотрите, или через сайт theos.fm, или через мобильное приложение Radio Theos. Приходят ваши вопросы, кое-что еще почитаем, но сделаем это буквально через несколько секунд после нашей короткой перебивки. Это Радио Гостиная, оставайтесь с нами.
Радио Гостиная. Наши двери открыты для всех.
Сергей спрашивает, я немного перефразирую этот вопрос, есть ли другие переводы, есть ли переводы на другие языки, они лучше,
море.
Не есть ли, а если, они бывают лучше, да почему бы не найти среди них хороший перевод и не опереться на него в подготовке нового русского?
Так, вы знаете, есть
зачем
один
мучиться?
Перевод, причем там достаточно, извините, нагло утверждают, что это перевод с греческого. На самом деле, да, я даже знаю, с какого английского это перевод сделан.
Ой, это довольно
там
старая
центр
история.
Называется, да, Кузнецовский. Да. Поэтому меня спрашивали, принимал ли я участие. Я говорю, нет, я понятия не имею. Вы знаете, а зачем? Вообще, раньше так делали. Раньше практически вся, например, в 19 веке русские дворяне читали всю английскую литературу во французских переводах.
Ну да, это известная тема.
Да, да. Но в 20 и 21 веке это, извините, не камильфо переводить с другого языка. Каждый язык имеет свои особенности. Например, очень много английских переводов, англоязычных, скажем, там, американских, английских, их огромное количество. Это все-таки язык, слава богу, он европейский, слава богу, более-менее понятные вещи. Но там есть такие вещи, которых у нас нет, и у англичан нет, там нет падежей, а в русском языке есть. Вообще нам легче, кстати, переводить с греческого, чем с другого языка, потому что греческая грамматика гораздо ближе. Русская грамматика, она бралась по... греческому образцу.
Она по образцу строилась.
Да, так, она по образцу.
Так поэтому часто говорят, что славянский перевод был лучшим, потому
да
что
ничего
они создали
подобного,
русский язык.
Ничего подобного. Да. Например, вы знаете сами прекрасно, что раз вы тем более переводчик с языка, в котором есть артикль, что артикль это не просто некая такая букашка, которая непонятно для чего поставлена. Те люди, у которых мы вот в русском нет, мы не понимаем очень часто. Мы не понимаем, когда ставится артикль, что он означает. Есть правила, но они не всегда, так сказать, нам помогают. Вот в греческом есть артикль. Что делать? Вы хотите буквального перевода? Ну, давайте будем переводить артикль. Давайте будем переводить артикль. Такая попытка была. Такая попытка была. И тот, кто знает херувимскую знаменитую песню, которая поется за каждой литургией в православном храме, если вы спросите, же херувимы, они скажут, ну как херувимы? На самом деле это артикль мужского рода множественного числа. У нас даже попытки были вот греческие переводить частицы, которых у нас недостаточно, в греческом больше. Всякие такие попытки были. Вот.
Юрий пишет мне ВКонтакте, наличие огромного количества английских переводов свидетельствует о фрагментированности, раздробленности христианства. Для нас объединяющая сила – это славянская Библия и синодальный перевод. Вот так.
А вы знаете, сколько было доносов царю по поводу синодального перевода? И синодальный перевод... А, так это вообще для всего мира, что ли, да, славянский перевод?
Для русскоязычного мира точно.
А для русскоязычного
мира?
Да,
для всего-то не надо.
Ну да, пусть он посчитает историю перевода в России, что писалось. Что якобы простые люди, крестьяне, они прекрасно понимают славянскую Библию, потому что они часто ходят в храм, они слышат, они многие знают наизусть церковные песнопения. А вот образованные люди, они гады, не ходят в храм. И поэтому нужно вообще азбуку изучать по церковно-славянскому, по псалтире. Тут у нас министр образования сейчас тоже предложил ввести церковно-славянский, по поводу великой красоты
фактор.
Синодального. Я уважаю синодальных переводчиков, потому что им пришлось перенести больше тягот, чем мне. Вот, потому что, если вы почитаете, все сохранилось, какие доносы писали епископы, архиепископы, митрополиты царем на группу переводчиков. И синодальный вышел только потому, что во главе его стоял Филарет Дроздов, митрополит московский, патриархов тогда не было, помните? Это конечно. Был человек потрясающей власти и авторитета. Очень такой...
То есть
как
он
бы,
мог сказать, делаем и делали?
С большим трудом, потому что оппозиция была колоссальная. Если, я помню, я могу не слово в слово, но очень близко к тексту, я помню такое выражение. Если люди будут пленены красотой русского языка и стиля в Библии, то рушится православие. Ну да, человек, который сказал, что объединяет нас славянская Библия и синодальная, это вот как раз тот, который считает, что если мы заменим слово блаженное на счастливое, то наша вера рухнет сразу. Но она стоит, она рухнет, она стоит на зыбучем песке.
Зря, рухнет не вера, рухнет вот это такое восприятие того, что привычное, того, что знаешь. Это вот как, я не знаю, из советского времени перейти в постсоветское, а потом из постсоветского в то, где сейчас живем. Оно как-то вот меняется.
Так, вы знаете, а что там еще замечательно? Вот я меня еще помню, поражает, насколько то, что писали... Значит, один донос 1857 года, значит, сколько у нас уже прошло времени? Полтора века, да? Это просто чудо. Если будет русский перевод, то у нас будет влияние Запада. Слушайте, мы вокруг, мы окружены врагами.
Ну, потому что российское библейское общество было создано по...
Это было.
По аналогии западных библейских обществ, их можно понять.
Это было. Конечно, западные, все это ложь и так далее. Ну, мы уже дошли до того, что у нас уже появилось, что царская семья была, это было ритуальное убийство. Это на полном серьезе сейчас обсуждается.
Наталья пишет, я студент. Студентка, не говорите мне, что молодежь не понимает старославянского языка. Я прихожу в церковь и все понимаю.
Да. Я помню, когда выступала...
Наталья все понимает.
Да. Я очень ей завидую. Я помню, я когда-то выступала по радио «София», и, значит, там был звонок, и дама, которая говорила на очень хорошем русском языке, она представилась как простая крестьянка из глухой деревни.
Уже интересно, представилась
да,
как?
Да, угу. Она сказала, что я вот из деревни, простая крестьянка, и мы читаем апостола Павла. Да, она начала, знаете, с чего? Почему вы так ненавидите церковнославянский? Причем я ни слова не сказала о славянском, ни о церковнославянском, не употребила глагол «ненавидеть». Но это замечательный способ сразу. Почему вы ненавидите? Я говорю, да я, по-моему, такого не говорила.
На вопросы, почему вы делаете то-то и то-то, отвечать очень сложно, если дальше идет то, чего мы не делаем.
Да, тут дальше она сказала, что вот, а мы, ну, то есть простые крестьяне там в той деревне, читаем апостола Павла на славянском,
вот,
и все понимаем. Я сказала, что я очень им завидую, потому что я над апостолом Павлом провела уже несколько десятилетий, вот, и далеко не все там понимаю. Я просто ей завидую от всей души. И потом, дорогие друзья, давайте мы вот что определим. Вам не нравится перевод, так вы не читайте. Кто же вас, бедных, заставляет? Как говорит главный редактор «Эхо Москвы», зачем же вы себя насилуете?
А я объясню.
Пожалуйста, радио «Комсомольская правда». И вообще «Аптека за углом».
Я не Венедиктов, я объясню, почему.
Потом я вам скажу вот что.
Давайте.
Значит, современный перевод, если раньше... Все-таки как люди приходили к Христу? Это была чаще всего устная проповедь, ну, скажем, там, первые века, да? Устная проповедь. Сейчас текст Нового Завета, особенно евангельский текст, является миссионерским инструментом. Огромное количество людей, которые были неверующими, вот у них появилось это ощущение духовной жажды утомим, что называется, по Пушкину.
Да.
Вот, они открывают перевод... Они открывают синодальный текст. И очень многие закрывают. Это многие мне так говорили потом. Многие так, особенно когда они начинают, открывают и видят генеалогию Матфея.
Но это духовности им не хватает.
Наверное, им не хватает духовности. Значит, по-моему, уже должны были понять, что для того, чтобы делать перевод, недостаточно знания греческого языка, недостаточно очень хорошего знания русского языка. Нужно знать немножко еврейский, нужно знать прекрасный Ветхий Завет, нужно знать комментарии, нужно погрузиться в это, понять, попытаться, что называется, совершить над собой действительно некое великое усилие, насилие, переместиться туда и посмотреть на мир глазами того человека, одновременно памятуя, что этот текст создается для современных людей. Поэтому если вы воцерковлены, если вы привыкли, если вы знаете синодальный наизусть, да ради Бога, у нас, понимаете, такое тоталитарное мышление. Если появляется новый перевод, значит, значит, старый перевод будет запрещен, отныне его изымут, будут сжигать на площадях.
Да не
да этого... не считайте, господи,
люди
боже
боятся
мой.
Другого. Светлана прислала. Я понял, о чем вы, но это очень долго. Светлана очень четко формулирует. Значит, она пишет так. Скажите, кто первый перевел Писание после православных? И еще, насколько изменилось Писание? Спасибо. Светлана боится вот чего. Каждый переводчик, интерпретатор, толкователь, согласитесь с этим? Вот вы переводите, вы истолковываете, правильно? Значит, если так, то у переводчика есть опасность привнести свое толкование. Не церковное, не общепринятое, а свое. Или какой-то группы людей. И
если,
вот тогда мы
если
рушим Божье слово.
Состоит, если в церкви иерархия из людей высокообразованных, то
если.
Тогда... Да, но я знаю, что наша церковь, по крайней мере, самая распространенная церковь в нашей стране, состоит из людей очень малообразованных. Боюсь, что это касается и протестантов тоже. Я вам приведу маленький пример о знании, кстати, русского языка и о словах устаревших. Я очень много преподавала у методистов, и у нас был такой студент. Кстати, из него получился очень неплохой пастор, потому что он такой харизматический лидер. Но было замечательно, он сказал своим сокурсникам как-то, что Бог, когда сотворил мир, был очень недоволен своим творением. Они, конечно, ахнули.
Недоволен.
Да, недоволен. Ну, не получилось так, как он хотел. Плоховато. Значит, они, конечно, сказали, ахнули и сказали, а как же там сотворил, там свет сказал, очень весьма хорошо, там то-то весьма хорошо. Он говорит, так он же сказал, весьма хорошо, а весьма это не очень.
Подождите, весьма это не, там маод, по-еврейски-то.
Я вам, маод это очень-очень.
Да. Так какой вот, весьма.
А по-русски он, естественно, не
а он по-русски читал?
Читает. Конечно. Бедный. Он читает, как, боже мой, какой еврейский. Да, вот, какой древнееврейский. Товмеод. Да, товмеод. Хорошо, весьма. Там такой порядок так. По правилам еврейского языка. Вот. Он там читает весьма. И весьма он понимает, как не очень. Можно, конечно, смеяться, можно покрутить пальцем у виска. Но в конце концов, а почему мы должны унижать людей, которые не понимают каких-то немножко устаревших слов, которые мы, образованные, понимаем? Значит, может быть, сделать так, чтобы текст был более-менее понятным?
Вы хотите сказать, что да. Наше желание держаться за синодальный перевод, говорит, не понимаешь, образовывайся, не понимаешь, учись. Это наше проявление собственной гордыни, что
да,
ли?
Да, конечно. Вот конечно, я понимаю. Кстати, очень интересная вещь. Когда-то где-то, наверное, начале 90-х Российское библейское общество заказало такой, так сказать, опрос общественного мнения, что называется. Была довольно большая выборка. Читали ли вы Библию? По-моему, ответ был тогда 5% людей читали Библию. Был следующий вопрос. Не к этим 5, а ко всей выборке. Все ли вы понимаете в Библии? Ответила, что все понимают в Библии 80%.
Все понимают 80%?
Ага, причем ну, 5% читали.
Ага.
Но те, которые остальные 75 не читали, они все в Библии понимают. Ну, давайте мы хотя бы посмотрим толковую Библию Лопухина, которая вышла еще до революции. Там достаточно много мест, где сказано в синодальном, вот этот перевод неправильно, вот это надо исправить так.
Да-да-да, есть такое дело.
Правильно, есть такое, есть такое. Почему вы думаете, что синодальный правильный перевод? Почему вы думаете, что синодальный это объективный перевод? А вот перевод Российского библейского общества это вот субъективный перевод. Потом есть разные переводы. А вы знаете, вы думаете, что вы все говорите на одном русском языке? Да есть огромное количество людей, которые не поймут речь образованного человека.
Значит, нужен еще один перевод на
много,
не очень образованный.
Их много должно быть. Должно быть столько, сколько должно быть переводов.
А времени простите, у нас мало. 30 секунд осталось.
Жизни?
Нет, эфира. Осталось уже меньше.
И жизни тоже.
Больше. Валентина Кузнецова, переводчик Библии, филолог. Валентина, спасибо вам огромное за то, что были сегодня с нами.
Вам спасибо.
Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Всем пока и благословит каждого из нас Бог.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.